В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. Сегодня мы поговорим о том, как наше православное богослужение связано с монашеством. Тема нашей беседы – «Монашество и богослужебный устав Церкви». Прежде всего, нужно начать с того, что само слово «устав» имеет непосредственное отношение именно к монашеству. Богослужебный устав православной церкви изложен в книге под названием «Типикон», то есть «Устав». Эта книга малоизвестна мирянам, да и священнослужителями она сейчас почти не используется непосредственно при подготовке к службам, так как сейчас издается множество разных толкований, богослужебных указаний и прочих пособий для совершения православного богослужения. Но все они, в свою очередь, основаны именно на типиконе в конечном счете. А во многом именно эта книга является источником нашего богослужебного устава. И если мы все-таки совершим большое усилие или небольшое в интернете, найдем и откроем эту книгу, то увидим, что она написана монахами и для монахов. Устав, по которому совершаются богослужения в Русской Православной Церкви, это так называемый Иерусалимский устав. Устав, по которому служили монахи лавры преподобного Саввы Освященного. Поэтому в типиконе, помимо чисто богослужебных указаний, находится немало замечаний и различных указаний относительно жизни монашеской братии в общежительном монастыре. О поведении в храме, о трапезе, о том, когда нужно снимать головные уборы во время службы, монашеские клобуки, о том, что и как нужно употреблять в пищу, об отлучках из монастыря, о больных и немощных братьях и многое другое. Это все вот названия разных глав типикона. Тот факт, что богослужебный устав православной церкви это фактически монашеский устав, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Среди положительных моментов можно назвать следующие. Это, во-первых, то, что благодаря единому типикону существует значительная унификация богослужебных практик внутри всей православной церкви. Другими словами, любой прихожанин, приезжая в монастырь, не попадает совершенно в иной мир в плане богослужения. Напротив, в монастырях паломники участвуют в общих богослужениях с монахами, приобщаясь, так сказать, образцовому богослужению, которое создает в некотором роде идеал для приходских храмов. Если говорить об отрицательных сторонах нынешнего монастырского типикона, то прежде всего здесь говорят о длине служб, о том, что так называемые уставные службы не соответствуют ни духу приходской, ни семейной жизни, ни потребностям современного человека. Нужно сказать, что эти проблемы были остро поставлены в Русской Церкви уже 100 лет назад, даже больше, чем 100 лет назад, на Поместном соборе 1917-1918 года. К нему еще несколько лет шла подготовка. Тогда была сделана попытка разработать и принять так называемый приходской устав, приходской типикон. Однако эти решения не были проведены в жизнь. Помешали этому жестокие гонения, обрушившиеся в скором времени на церковь. Гонения, которые заставили церковь выживать, а не реформировать свои институты и процветать. Интересно, что фундаментальное влияние монастырского устава на богослужение – это характерная черта не только лишь русского православия. Такое же влияние мы обнаруживаем и в греческой церкви. Именно там, в греческой церкви, в Византии, происходило формирования православного богослужения. Изначально формирование богослужебной традиции православной шло двумя путями. Сформировалась так называемая соборная традиция Великой Церкви, опыт богослужения Патриаршей Церкви Святой Софии Константинопольской. И параллельно монастырская традиция, в которой сначала доминировал устав студийского монастыря, который был к XIV-XV векам заменен уставом Иерусалимским. Кстати, и на Руси сначала использовался именно студийский устав. Однако именно к этому времени, то есть к XIV-XV векам, православное богослужение оформилось в современном виде. То, что мы имеем сейчас, это продукт синтеза этих двух традиций, то есть соборной, устава патриарших служб собора Великой Софии Константинопольской и монашеских уставов. Другим важным моментом, который характеризует, на самом деле, очень глубокую связь православного богослужения с монашеством, является тот факт, что песнотворцами, наиболее известными гимнографами являются именно монахи. Как это выражается в жизни церкви? В материальном виде упомянутые традиции, то есть соборная и монастырская, оформились в определенных чинопоследованиях, текстах, которые записаны в соответствующих богослужебных книгах. Если говорить о современных богослужебных книгах, то наследниками соборной традиции являются служебник, это основная книга, которой пользуются священники при совершении всех служб, литургии, вечерней, утренней, всеночного бдения. Чиновник, этой книгой пользуются архиереи. Требник, тоже им пользуются в основном священники, но не только, хор может петь. По нему совершаются молебны, панихиды и такие церковные таинства, как крещение, исповедь, брак, соборование. Сюда же можно отнести, вот к соборной традиции, можно отнести богослужебный апостол и Евангелие, где евангельский текст разбит на определенные отрывки и сопровождается определенными пояснениями, примечаниями для чтения в течение всего богослужебного года. В монашеской же традиции сформировались наиболее объемные по содержанию богослужебные книги. Это богослужебные минеи. В них содержатся песнопения и службы годового круга богослужения. Службы наиболее почитаемым святым, ну, имена которых мы находим в церковном календаре. По сути, в каждый день года совершается память нескольких святых, и некоторые из этих святых имеют свои службы. То есть им написаны какие-то песнопения, каноны, стихиры, тропари. И вот эти службы, они содержатся в минеях. Там же находятся службы многих великих господских и богородичных праздников, не относящихся к пасхальному циклу. Какие-то праздники? Рождество Христово, Сретение и Преображение Господне, Крестовоздвижение, Благовещение, Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм и Успение Божией Матери. Службы этих великих праздников находятся в минее. Богослужение Великопостного и Пасхального цикла, недели подготовительной к Великому Посту, начиная с Матерей Фарисея, собственно, сами недели и Великого Поста, начиная с Торжества Православия и кончая Великой Субботой Страстной Седмицы, содержится в постной триоде и цветной триоде, уже начиная с праздника Пасхи до Вознесения, Пятидесятницы и недели всех святых. Итак, вот постная и цветная триоде — это еще две важные объемные книги, имеющие монастырское происхождение. Ну, конечно же, многотомная книга «Актоих» или «Осьмогласник», по которому также в течение года совершаются богослужения, также относится к этой группе монашеских книг. Ну и, наверное, наиболее часто используемая во всех храмах, хотя и не такая объемная монашеская книга, это «Часослов», содержащая песнопения молитвы суточного круга богослужения. Эти все книги хорошо знакомы клирошанам, то есть тем, кто читает и поет в храме на клиросе. Давайте вспомним имена наиболее известных церковных песнописцев, чьи стихиры, каноны и молитвы мы слышим до сего дня во всех православных храмах, и которые как раз и содержатся в упомянутых книгах. Здесь в первую очередь нужно упомянуть составителей литургий, святителей Иоанна Златоуста и Василия Великого, также, конечно, Григория Двоеслова, преподобные Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский, его сводный брат, монахи монастыря Саввы Освященного, заложили основу осьмогласия, множество канонов на многие важнейшие праздники и также вошедшие в постную триодь. Преподобный Иоанн Дамаскин, известный защитник иконопочитания, написал трактаты в защиту святых икон и также сам был иконописцем и составил известный такой труд «Точное изложение православной веры», в котором он обобщил догматические положения, сформулированные святыми отцами в период Вселенских соборов. И таким образом вот систематизировал православное вероучение, православную догматику. Преподобный Андрей Крицкий, автор великого покаянного канона. Все православные христиане стремятся в первые дни Великого Поста прийти в храмы вечером, чтобы настроиться на Великий Пост, слушая умилительнейшие и пронзающие душу каждого человека, вот пробивающие вот эту вот греховную такую скорлупу черства сердца слова вот этого покаянного канона. Он читается на первой и на пятой неделе Великого Поста. Но мало кто знает, что преподобный Андрей Крицкий также автор многих-многих трипесенцев постной и цветной триоди. Вот, собственно, это все время от подготовления Великого, вообще все время Великопостного цикла и Пасхального цикла называется время триоди. Триодь, это с греческого как раз и переводится как трипесенец. Время, когда читаются особые песнопения, написанные в особом жанре, трипесенцы. Такой вот как бы сокращенный канон. В каноне обычно 9, да, или 8 песней. Одна выпускается, вторая. Обычно 8. А в это время триоди читаются трипесенцы. Покаянные, либо уже радостные, воскресные трипесенцы. И вот автор их преподобный Андрей Крицкий. Тот самый, который написал этот великий покаянный канон. Другой знаменитый автор Кондаков, другой песнописец, преподобный Роман Сладкопевец, инокиня Кассиана, любимая многими стихира Страстной Седмицы. «Господи, я же во многие грехи впадшая жена», написана этой монахиней Кассианой. Удивительная история существует о том, каким образом была написана именно эта стихира. Вообще история инокини Кассианы. Ну, может быть, она не столь уникальна, но очень интересна. Инокиня Кассиана была одной из кандидаток стать царицей. То есть она была девицей на выдании, и император будущий, наследник, рассматривал кандидатуры разных знатных девиц, кого можно взять себе в жены. И вот она была одной из этих кандидаток. Но предание говорит о том, что его мать, этого наследника, решила, что она слишком умная, что такая умная и красивая не нужна императору жена, потому что ей слишком, может быть, даже дерзко она отвечала на смотринах. И таким образом она не прошла этот кастинг, так сказать. Но она действительно была очень умная и красивая женщина, и не ставшей супругой императора, она решила стать невестой небесного царя. И ушла в монастырь, в один из столичных монастырей. Там она приложила свои таланты к написанию церковных песнопений. Преподобный Иосиф песнописец написал множество канонов. Наконец, преподобный Симеон, новый богослов, автор гимнов многочисленных. Один из них вошел в наше последование ко святому причащению. Эти имена можно перечислять и дальше. Конечно, не только монахи составляли песнопения. Были среди песнописцев и важные сановники, как, например, Симеон Метафраст, даже императоры, например, Лев Мудрый, который написал 11 евангельских стихир на недельных утренних, созданных на основе перефразирования утренних евангельских чтений. и вот эти стихиры неопустительно за каждым воскресным богослужением поются во всех православных храмах. И до сегодня также император Лев Мудрый написал стихиры на Лазареву субботу, ряд других. А император Юстиниан, построивший храм Святой Софии в Константинополе, написавший свод законов Византийской империи, первый кодифицировавший римское право и совершивший множество других деяний, написал гимн «Единородный Сыне», который мы поем на каждой литургии. Вот так, конечно, не только монахи являются песнописцами и гимнографами. Но, однако же, мне думается, что сказанного достаточно, чтобы почувствовать значение монашества для православного богослужения. Но хотелось бы еще упомянуть о службах, которые совершаются только в монастырях, которые в других храмах не совершаются. Это полуношница, повечерие, конечно, монашеские постриги. Во время полуношницы во многих монастырях можно услышать умилительное пение тропаря «Се жених грядет в полунощи». Это центральный смысловой момент этой службы, которая совершается в монастырях либо ночью, либо рано-рано утром. Ну, а этот тропарь «Се жених грядет в полунощи» во всех храмах, во всей православной церкви поется в первые дни Страстной Седмицы. При постриге монахи облачаются во все монашеские одежды, каждая из которых, помимо чисто утилитарного смысла, имеет свое символическое значение. Также монаху даются четки для совершения Иисусовой молитвы. Обычно считается, что Иисусова молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» или «помилуй мя грешного» — это личное дело каждого монаха, что она должна совершаться келейно. Однако существует практика и соборного, то есть церковного чтения Иисусовой молитвы, когда несколько монахов, собравшихся в храме, молятся вместе. Ну или не обязательно монахов, но и к ним могут присоединяться и миряне. И кто-то один из них вслух произносит молитву. Так молятся в некоторых афонских скитах и по сей день. Так молились на Валааме в XIX веке. Продолжают в наше время. Однако широко известной данная практика стала благодаря службам с Иисусовой молитвой, совершающимся в монастыре святого Иоанна Предтечи в Англии, основанном преподобным старцем Сафронием Сахаровым. Этот монастырь был основан там в 1950-х годах, и по сей день он процветает. Особенность устава этого многонационального монастыря состоит в том, что большинство вседневных служб заменяются в нем Иисусовой молитвой на разных языках. Этот монастырь посещают сотни и тысячи даже паломников со всего мира. Он имеет очень большой авторитет, особенно в греческой и румынской церквях. Ну, таким образом, данная практика соборного совершения Иисусовой молитвы находит новых последователей как в православных монастырях, так и в миру, ну, в том числе и в нашей русской церкви. Так, сегодня мы с вами говорили о влиянии монашества на богослужебный устав церкви, о том, как формировался богослужебный устав, о двух традициях соборной и монастырской, о том, в каких богослужебных книгах эти традиции сейчас воплощены в современных богослужебных книгах. И вспомнили имена наиболее влиятельных и существенных песнописцев, монахов, так и не монахов, и поговорили о службах, которые совершаются в монастырях, и о практике чтения в храме Иисусовой молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. В следующий раз, дорогие братья и сестры, мы с вами будем говорить о возникновении новых монашеских центров Византийской империи в 7-10 веках, и далее уже перейдем к началу монашества на Руси. До свидания, до следующих встреч. С вами был иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица.